Дмитрий Коровников. Адмирал империи 28. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия. Двойная звездная система HD-21195. Созвездие Эридан. Национальное название Екатеринославская. Нынешний статус – спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Американская Сенатская Республика, Османская империя. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 190 световых лет. Точка пространства – сектор межзвездного перехода Екатеринославская Таврида. Борт флагманского линкора Геката. Дата – 10 марта 2215 года. Адмиралы первого ударного космического флота АСР собрались на совещание в главном конференц-зале флагманского линкора «Геката» сразу после того, как все пять его дивизий в течение примерно 12 часов переправились через новый портал из системы «Таврида» в систему «Екатеринославская». Просторный конференц-зал с серыми металлическими стенами был сейчас ярко освещен. В его центре располагался массивный овальный стол из черного пластика со встроенными голографическими проекторами и терминалами связи. Вокруг стола на удобных креслах расположились адмиралы флотов в своей стандартной синей форме с серебряными погонами. Несмотря на недавнюю победу, их лица были сосредоточены и собраны. Все понимали чрезвычайную важность момента. На переборках висели большие экраны, транслирующие обстановку вокруг корабля и показывающие текущее положение противоборствующих сил в секторе. Эти самые никому доселе неизвестные передвижные врата, созданные Американской Сенатской Республикой, явились ключом не только к сегодняшней триумфальной победе наших противников. Эскадры Конора Дэвиса над соединениями адмирала Десса и кораблями самого императора. Но и отвечали на давно мучивший всех вопрос, как Дэвису и его армаде удалось так молниеносно, всего за несколько стандартных суток, добраться до системы Сураж, где он последний раз достоверно находился со всем своим космофлотом, до Тавриды, ошеломив нас стремительным переходом. Дьявольские мобильные врата также объясняли, каким образом перед началом прямой агрессии против Российской империи этому американскому адмиралу удалось буквально за пару дней скрытно перебросить к нашим пограничным звездным системам флоты вторжения, подставив в ступор наших военных и ставку верховного главнокомандующего, не ожидавших столь стремительной переброски огромного количества боевых кораблей и судов поддержки через десятки систем к нашим рубежам. Хотя лично для меня, контр-адмирала Александра Василькова, как и для нескольких человек из высшего военно-политического руководства империи, технология почти мгновенного перемещения через гиперпространство при помощи компактных мобильных порталов не являлась чем-то совсем уж неслыханным и фантастическим. Я на собственном опыте еще несколько лет тому назад столкнулся с применением подобной технологии, когда мы на моем крейсере «Одинокий» гнались за взбунтовавшимся линкором «Немезида», на котором в тот момент находился захваченный мятежниками наш незабвенный государь-император. Тогда «Немезида» неожиданно исчезла с моих радаров, самостоятельно уйдя в подпространство, прямо из гущи боя, через некий малый портал, сгенерированный ее собственными силовыми установками, прямо по ходу движения. То невероятное событие крайне меня удивило и заставило усомниться в незыблемых, как казалось, законах физики. Я долго не мог поверить, что одному кораблю под силу создавать персональную пространственную червоточину для прыжков между системами. Однако неоспоримый факт остался фактом. Какие-то умники из секретных лабораторий сумели таки совершить технологический прорыв в этой области. Позже детали инцидента с «Немезидой» были строго засекречены нашей службой безопасности, не желавшей сеять панику в народе и флоте слухами о появлении у противника столь грозного оружия. Существование компактных мобильных генераторов переходов все это время тщательно скрывалось от общественности. В штабе флота и адмиралтействе сошлись во мнении, что за этой революционной разработкой стоит АСР. И сейчас, после столь открытой и массированной демонстрации ими передвижных врат, можно было с полной уверенностью говорить, что именно Американская Сенатская Республика первая освоила эту технологию и развернула ее в боевых условиях. Единственным существенным отличием сейчас от того, что лично мне довелось наблюдать при бегстве «Немезиды», были поистине грандиозные масштабы применения новых американских врат. Сегодня в систему «Екатеринославская» буквально на глазах ошеломленных экипажей наших кораблей одномоментно вошли почти 50 вражеских вымпелов. Навряд ли у каждого из них имелся собственный генератор для персонального прыжка, аналогичный стоявшему на Немезиде. Ведь, во-первых, мы бы наверняка обнаружили их на захваченных в бою трофейных кораблях противника. А во-вторых, подобные объемные генераторные установки были попросту невозможно разместить, например, на сравнительно небольших крейсерах, фрегатах или тем более эсминцах врага, не говоря уже о транспортах снабжения. Масштабы не те. По всей видимости, хитроумный адмирал Дэвис, специально для осуществления массированного входа целой эскадры в захватываемую систему, предварительно развернул на соседней Тавриде некие передвижные врата, состоящие из четырех крупных транспортов, наспех переделанных из стандартных танкеров-топливозаправщиков. Эти транспорты в нужный момент по его команде выдвигались в заранее намеченные координаты, выстраивались там ромбовидным порядком на удалении в несколько десятков километров друг от друга и синхронно включали свои сверхмощные внешние генераторы, в течение нескольких минут разворачивая между собой колоссальный по площади стабильный портал. И уже через этот рукотворный портал в соседнюю звездную систему беспрепятственно и практически мгновенно проникало любое количество кораблей АСР, хоть целый космофлот. Впрочем, насчет космофлота — это лишь мои догадки. Пока в Екатеринославскую за один раз вошло полсотни вымпелов. Кажется, после появления на вооружении у наших заклятых врагов подобного поистине революционного изобретения, стратегическая важность и незыблемость стационарных подпространственных переходов, расположенных в строго определенных точках систем и ранее полностью контролировавших межзвездные перемещения флотов и торговые пути, начинала уже как-то стремительно преуменьшаться и отходить на второй план. Эта тревожная мысль не давала мне покоя. Необходимо было срочно выработать адекватные меры противодействия и изменить привычную парадигму ведения войны в космосе, иначе преимущество АСР вскоре могло стать подавляющим и для нас критическим. «Вот наши основные задачи и цели сегодняшней операции, джентльмены», произнес командующий Дэвис, воинственно посмотрев на присутствующих на совещании адмиралов и указывая рукой на тактическую карту. Его пронзительный взгляд остановился на каждом из офицеров, словно пытаясь проникнуть в их мысли и оценить готовность следовать его приказам. Имперские адмиралы, похоже, были шокированы нашим появлением из нового портала. Чревоточина, созданная нашими передовыми технологиями, позволила застать русских врасплох. С одной стороны, это позволило нам без потерь проникнуть в Екатеринославскую. С другой, чертовы раски все же сумели на удивление быстро сориентироваться в критической ситуации и организованно отступить из сектора сражения, прежде чем мы успели полностью развернуть наши боевые порядки и окружить их. Я вынужден признать, что русские адмиралы продолжают неприятно удивлять меня все больше и больше по ходу этой войны. О легендарной стойкости и боевом духе экипажей их кораблей мы прекрасно знали и раньше. Но вот стремительная реакция и тактическая гибкость их военачальников, признаюсь честно, меня сильно и неприятно поразила. Объемная голографическая проекция, парящая над столом, наглядно отображала оперативную обстановку в системе. Ярко-голубыми отметками на ней были представлены корабли и соединения АСР, только что ворвавшиеся через новый портал, обозначенный светящимся кольцом, а также продолжающие входить в систему через стационарные врата. Алыми треугольниками мерцали стремительно отступающие имперские дредноуты командующего Полиадеса и самого императора Константина. Также на тактической карте были обозначены все 19 планет, вращающиеся вокруг двух звезд, а также ключевые объекты Екатеринославской, их окружавшие. Проекция позволяла в деталях проследить вектора движения и взаимное расположение всех участников намечающегося противостояния. Сидевшие за столом вице-адмиралы Элизабет Уоррен, командующая 4-м вспомогательным, и Нейтан Джонс, командующий 6-м ударным космофлотом, а также четверо дивизионных контр-адмиралов 1-го ударного, слушая Дэвиса, переглянулись между собой и молча закивали, соглашаясь с его словами. Высокая статная блондинка Элизабет в безукоризненно сидящем мундире была, как всегда, абсолютно спокойна и полностью сосредоточена на анализе оперативных данных. За стальную выдержку, острый ум и несгибаемую волю, Дэвис ценил ее едва ли не выше всех остальных своих подчиненных, передав именно Уоррен командование одним из своих космофлотов. В отличие от невозмутимой Элизабет, вице-адмирал Джонс-старший, единственный, чьи корабли всерьез пострадали в этой скоротечной битве, казался сильно недовольным. Джонс все это время нервно пыхтел, сопел и морщил лоб, решая про себя, стоит ли ему высказать претензии мяснику Дэвису, или благоразумнее будет промолчать. Эскадра адмирала Кордели, которую Нейт вынужденно послал в Екатеринославскую в качестве авангарда вторжения, в результате ожесточенной схватки с превосходящими силами русских практически полностью перестала существовать. Немногие уцелевшие корабли в данный момент полностью лишились боеспособности, и теперь их надо было срочно восстанавливать. К величайшему сожалению и досаде Джонса, сам Фрэнк Кордели, его давний недоброжелатель и соперник, каким-то невероятным чудом сумел спастись из этого пылающего пекла, чем еще больше расстроил и взбесил командующего шестым ударным. Ведь он хотел коварно воспользоваться представившимся случаем и, прекрасно понимая, что возглавить явно обреченный авангард вторжения было равносильно смертному приговору, втайне желал таким образом раз и навсегда свести давние счеты со своим строптивым подчиненным. Однако не вышло. Хитрый и удачливый Лис Кордели снова выбрался сухим из воды. «Ладно, ничего. Позже я с ним обязательно разделаюсь», — мрачно решил про себя Нейт, продолжая из-под лобья сверлить колючим взглядом невозмутимого Конора Дэвиса. «И с тобой, чертов мясник, я тоже рано или поздно поквитаюсь. Всех тех унижений, что ты заставил меня пережить перед другими адмиралами, я не забуду и не прощу». В глазах Нейтана вспыхнула неприкрытая ярость пополам с бессильной завистью к славе Дэвиса. Все его нутро клокотало от застарелой обиды и жажды мести этому гиганту, который смел открыто унизить его в присутствии других командующих и офицеров, ставить под сомнение его решение. О, Нейт действительно возненавидел Дэвиса. Впрочем, все мы знаем, что Джонс-старший был очень злопамятным человеком. И сейчас, забывшись, едва сдерживался, чтоб не наброситься на Дэвиса с проклятиями. Но осторожно командующий шестым космофлотом все-таки понимал, что пока не время. Нужно затаиться и выждать подходящий момент. Именно в это мгновение взгляд вице-адмирала Джонса внезапно пересекся с остальным взглядом черных, словно космическая бездна, глаз Дэвиса, который будто играючи проник в самые сокровенные его мысли и намерения. Нейт в одночасье застыл, как кролик перед удавом, мгновенно растеряв весь свой воинственный пыл. Он лишь затравленно моргал, не смея больше поднять глаза на грозного главкома. Хваленая ярость Джонса растаяла, как дым под этим пронзительным, будто все понимающим взором. Дэвис не спеша обвел глазами притихших адмиралов, убеждаясь, что все его слушают и слышат, и, выдержав небольшую паузу, невозмутимо продолжил. «Итак, леди и джентльмены, последние боеспособные русские дредноуты в данный момент поспешно уходят к Никополю-4, центральной планете системы. К ней же, по данным наших сканеров дальнего обнаружения, направляются и несколько походных колонн из поврежденных в прежних боях вражеских кораблей. Противник явно намерен закрепиться и собрать уцелевшие силы вокруг этой ключевой точки пространства. Они отступают вглубь Екатеринославской». «Сколько их там, сэр?» Элизабет Уоррен посмотрела на своего командующего. Ее голубые глаза сверкнули неподдельным интересом. Она подалась вперед, опираясь локтями о стол, всем своим видом демонстрируя готовность к глубокому анализу ситуации. Дэвис на мгновение задумался, мысленно прокручивая в голове последние разведданные и оперативные сводки. Его лицо приобрело сосредоточенное выражение, характерное для человека, тщательно взвешивающего каждое слово перед ответом. С учетом действующей эскадры адмирала Десса и личных гвардейских дредноутов императора Константина, которые по нашим расчетам доберутся до Никополя примерно через 18-20 стандартных часов, на орбите центральной планеты у русских в общей сложности будет под рукой около 150 кораблей, ответил наконец Конор Дэвис, слегка нахмурившись. Это если считать всех вместе. И полностью боеспособные единицы, и те, что уже свезены на местные орбитальные доки для срочного ремонта и восстановления. Должен отметить, что последних там подавляющее большинство, примерно около сотни, если не больше.